говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Программа спасения банков США. Какой эффект даст партнерство государства и частного капитала? Куда нацелена ракета? Исторические и политические различия Северной и Южной Кореи. О революционерах и контрреволюционерах в сельском хозяйстве Америки. И кто и как представляет интересы крымских татар в Верховной Раде Украины. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Финансовые власти России не планируют создавать фонды проблемных активов банков, заявил в среду министр финансов Алексей Кудрин. Объем просроченной задолженности по банковским кредитам только за последние 3 месяца увеличился в России в 1,5 раза. 2 днями раньше в Соединенных Штатах, где эта проблема стоит особенно остро, была представлена обширная программа расчистки банковской системы от таких активов, чтобы восстановить кредитование экономики. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Объем государственной антикризисной поддержки американских и европейских банков уже исчисляется триллионами. Но даже такие деньги не смогли пока побудить коммерческие банки возобновить кредитование и друг друга, и компаний. А без кредитов любой экономический рост сменяется рецессией. Одна из главных проблем американских, да и многих европейских банков – проблемные активы, приобретенные ими еще до краха на рынках недвижимости. Представленная в минувший понедельник в США новая правительственная программа предполагает выкуп у банков и других финансовых компаний этих самых проблемных активов, чтобы расчистить балансы банков, дав им тем самым возможность возобновить кредитование компаний и частных лиц. Предваряя презентацию нового плана, министр финансов США Тимоти Гайтнер еще 3 недели назад так представлял его назначение.
Я хочу сказать откровенно, эта стратегия потребует денег. Она содержит риски и займет немало времени. Но какими бы ни оказались эти траты, они не идут ни в какое сравнение с возможными последствиями полного коллапса нашей финансовой системы и для американских семей, и для американского бизнеса, и для всей нации.
Суть самой предлагаемой схемы – частно-государственное софинансирование выкупа у банков и финансовых компаний накопленных ими проблемных активов, будь то облигации, страховки или просроченные ипотечные кредиты. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Процедура будет единая для всех финансовых инструментов. Будет создан целый ряд фондов. Они будут собирать предложения со стороны будущих покупателей этих проблемных активов и займов. Каждый из этих покупателей, если он придет с обещанием вложить определенное количество денег, скажем, $100, ему немедленно государство туда добавляет еще $100. И таким образом государство и этот будущий покупатель становятся со-собственниками по принципу 50% на 50%. После этого им Федеральное агентство страхования вкладов разрешает одолжить деньги либо у государства, либо на рынке, если это будет возможно, в пропорции 6:1. То есть после того, как у них уже есть $200, 100 государственных и 100 частных, они могут получить еще $1200.
Причем занять эти деньги будет несложно, ибо на все обязательства по таким займам распространяются гарантии государства.
Они полностью застрахованы Федеральной службой страхования вкладов. Более того, самая интересная часть этого, что эти долги являются долгами ограниченной ответственности. То есть, если они провалятся и не смогут их выплатить, то ни своим имуществом, ни другими активами, ни другими вкладами, ничем финансовое учреждение не отвечает. Государство, которое это застраховало, просто эти деньги теряет.
На таких сверхльготных условиях частный инвестор, решивший участвовать в новой программе, вложив всего 100 собственных долларов, фактически получает доступ к сумме в 14 раз большей.
Таким образом, у нас на руках, после того, как $100 вложил частник, $100 вложило государство и 1200 1200 долларов пропорции 6 к 1 они одолжили, у нас на руках имеется 1400 долларов. Получается, что 86% дает федеральное агентство в виде страховки, 7% дает государство и 7% дает частник. То есть вся эта процедура заканчивается тем, что непосредственно рыночный частный вкладчик или рыночный частный инвестор дает 7%, 93% дает государство. Зачем это все нужно? Только для того, чтобы этот частник вообще пришел на рынок и путем аукциона дал какую-то оценку этих активов. То есть на самом деле основные деньги вкладывает государство, а роль частника — это не столько роль инвестора, сколько это роль, в общем-то, посредника, который на аукционе определит цену этих триллионов долларов активов, которые замерзли.
Аукционы, которые планируется проводить по целым пакетам тех самых проблемных активов, призваны дать ответ на самый сложный вопрос, обсуждаемый в этом контексте сегодня по обе стороны Атлантики. А по какой, собственно, цене эти активы следует выкупать? Ведь стоят они сегодня намного меньше, чем тогда, когда их приобретали. Михаил Бернштам.
Пока что оценки такие. Все эти проблемные активы примерно на рынке сейчас оцениваются 36-37 центов на то, что на бумаге там числится доллар. Но банки и другие финансовые учреждения, которые держат эти активы, считают, что примерно они в конечном счете могут продать их по 75 центов. То есть тут очень большое расхождение. И эти аукционы должны в какой-то степени сблизить. Но никто не обязан продавать и никто не обязан покупать. Поэтому те банки и те финансовые учреждения, которые остро нуждаются в деньгах, хотят продать, они просто вынуждены будут согласиться с рыночной ценой. Те, кто действительно хочет купить и рассчитывает, что эти активы в будущем принесут им большие прибыли, они будут, соответственно, стараться давать более высокую цену.
Но здесь возникает проблема, которую в экономической теории именуют отрицательным отбором. Ведь банк, пожелавший продать какие-то из своих проблемных активов, выставит на продажу в первую очередь самые безнадежные из них. И наоборот, постарается придержать более привлекательные, надеясь продать их тогда, когда ситуация улучшится и цена этих активов вновь возрастет.
Покупатель это знает. Поэтому покупатель тоже будет давать очень низкую цену. И, соответственно, вот эта проблема будет задерживать осуществление этой схемы. Это та же самая проблема, которая известна в экономике на примере подержанных автомобилей. Покупатели предполагают, что если продают подержанный автомобиль, там должна быть какая-то поломка. И поэтому покупатель старается уже заплатить за него как можно меньше. В свою очередь, продавцы понимают, что много они за него не получат, и поэтому, в общем-то, сбывают уже самое худшее. Вот эта проблема, в общем-то, сузит в будущем любую эффективность этих аукционов, полное недоверие между покупателями и продавцами.
Но в целом получается, что власти намерены попытаться решить проблему руками тех же самых многочисленных финансовых компаний и банков, рискованная тактика которых в недавнем прошлом и привела к нынешнему финансовому кризису. А судя по первой реакции рынков и инвесторов, у новой программы есть шансы на успех.
Дело в том, что других финансовых учреждений нет, кроме тех, которые существуют. Да, они привели к кризису, и да, их руками придется этот кризис разматывать. Это напоминает известное выражение Сталина: «Других писателей у меня нет». Вполне естественно, что успех этой программы не гарантирован. Рынки, особенно акции финансовых учреждений, пошли вверх просто потому, что это колоссальная субсидия финансовым учреждениям со стороны государства. На каждые 7 центов вложений со стороны частных финансовых учреждений 93 цента дает государство. Если они покупают какие-то обесценившиеся бумаги, облигации, и те идут вверх, они зарабатывают огромный процент. Они могут заработать и 20, и 30, и 40% на свои довольно небольшие вложения, которые поддержаны государством. Поэтому рынки пошли вверх. Но в данном случае рынки реагируют как бы на свою собственную выгоду будущую. Это не признак того, что они верят, что эта схема увенчается успехом. Они лишь лишь верят, что это принесет им прибыль.
Успех новой программы никто гарантировать не может. Но, тем не менее, она предлагает вполне реальный путь, который позволяет избежать как банкротств банков, так и их национализации, считает научный сотрудник исследовательского института Брукингса Элис Ривлин.
Никто не знает, но все же я полагаю, что это хороший план, у которого неплохие шансы на успех. Крайне важно найти путь, как расчистить балансы банков от проблемных активов. Более того, план предлагает решение, как усилить эффект использования государственных средств за счет привлечения денег частного сектора. Такое сочетание позволит государству не только сэкономить часть неминуемых трат, но и воспользоваться профессионализмом частных инвесторов. Так что в целом, я думаю, это хорошая идея.
На первом его этапе предполагается выкуп у банков и финансовых компаний проблемных активов на 500 миллиардов долларов. Если схема сработает, объем выкупа расширит до 1 триллиона долларов. А каковы, собственно, масштабы проблемы? Эксперты подсчитали, напоминает Михаил Бернштам, что разного рода облигаций, поддержанных рискованными ипотеками и другими сомнительными активами, выпущено только в Соединенных Штатах на 2,8 триллиона долларов, а в Европейской еврозоне на 2 триллиона долларов. В Европе идея создания фондов проблемных активов довольно активно обсуждается. А, например, в Германии такие фонды уже намерены создавать группы региональных банков. По одному фонду на каждую такую группу.
О том, как США намерены спасти банки от проблемных активов, рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Вагунина. Руководство Северной Кореи заявило в четверг, что если международное сообщество попробует наказать страну за запуск ракеты дальнего радиуса действия, которая запланирована на начало следующего месяца, то Пхеньян возобновит ядерную программу. Ракета уже на стадии подготовки запуска, что было зафиксировано со спутника. Обозреватели оценивают эту ситуацию как первый серьезный международный кризис для администрации Барака Обамы. 2 недели назад в нашей программе один из ведущих в мире экспертов по Северной Корее, профессор Сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков, отметил, что КНДР, успешно добиваясь атомно-ракетным шантажом постоянного внимания к себе, пытается таким образом решить часть проблем своего существования, весьма отличающегося от повседневности Южной Кореи, о которой в мире пишут куда реже. Сегодня об исторических и политических причинах этих различий с профессором Ланьковым продолжает беседу мой коллега Владимир Тольц.
Андрей, завершая нашу прошлую беседу, вы сказали нечто, с чем трудно не согласиться. Северным корейцам не повезло, страшно не повезло. Но знаете, и у меня, и у слушателей сразу возник целый комплекс вопросов. А почему, собственно, не повезло? Почему уровень жизни севера и юга так разительно разнится? Кстати, как велика эта разница?
Как считать? 1:17, самая оптимистическая оценка, и 1:50. То есть в мире нет двух других стран с общей границей, у которых была бы такая разница в уровне жизни, точнее, такая разница в доходах на душу населения.
Впечатляет. Но так в чем тут причина? Может быть, в исходной разнице экономического потенциала севера и юга? Может быть... Простите такое неполиткорректное допущение. Люди разные. Южане более трудолюбивые и способны, нежели их северные соотечественники. Или дело тут в политических и исторических обстоятельствах?
Тут, наверное, надо начать с того, что как раз изначально, на момент разделения, север был существенно богаче юга. Причем разрыв был весьма ощутимый. Полутора, может быть, кратный, где-то такой. Дело в том, что на севере, в отличие от юга, присутствуют полезные ископаемые. Не очень много по меркам России, конечно, но они есть. Поэтому, когда японцы в начале 30-х годов приняли очень необычное стратегическое решение, необычное для колониальной державы, и решили развивать свои колонии в Корее, тяжелую промышленность, они делали это, естественно, там, где были запасы полезных ископаемых. Железная руда, уголь, полиметаллы, медь, свинец. Ну, это основное. Плюс реки, не очень полноводные, но с большим перепадом высот. Можно было строить гидроэлектростанции, причем с небольшими зонами затопления. Этим, естественно, тоже воспользовались. В результате к 1945 году Северная Корея, причем, так сказать, район от Пхеньяна и к северу от Пхеньяна, представляла собой практически самую развитую в индустриальном отношении часть континентальной Восточной Азии. не считая Японии.
Но тогда, может быть, в основе этой гигантской пропасти между северной бедностью и южным достатком какие-то исторические и политические обстоятельства?
Если говорить о исторических корнях раздела, его, в общем, не было. Корейцы любят подчеркивать, что их страна была всегда единой. Это не совсем так. Тут нужны многие оговорки. Но, в общем, никаких прецедентов для вот этого раздела, вот по этой границе, конечно, не было. То есть страну разделили достаточно случайно. При этом надо помнить, что Север свое лидерство сохранял. Сохранял долго. Ну, как минимум до начала 60-х, возможно, даже где-то до 70-го года. По основным экономическим показателям на душу населения Север обгонял Юг. Но Юг, вначале, повторяю, отсталый, достаточно бедный и аграрный, в отличие от индустриального Севера, где-то в 60-х годах вырывается вперед, а к концу 70-х годов разрыв становится огромным.
А в чем причина?
Север выбрал модель, условно говоря, советскую, сталинистскую модель. Он опирался на советскую экономическую помощь, и китайскую тоже. В 60-х годов начал ловко маневрировать, очень умело, надо сказать, очень талантливо они работали, играя на советско-китайских противоречиях, ну, а отчасти и на советско-американских и китайско-американских, но в основном все-таки на противоречиях Москвы и Пекина. На этом они, в общем, поимели денежек. Тут возникли две основные проблемы. Во-первых, выбранная ими советская модель, в общем, по-видимому, нигде, как, так сказать, показал опыт, особой эффективностью не отличалась. Она везде позволяла делать какой-то первый энергичный рывок за счет мобилизации ресурсов и концентрации их на тех объектах, которые считались важнейшими. А потом наступало вот такое вот постепенно нарастающее отставание. Корея исключением не стала. Более того, в Корее это все проявилось особенно жестко по двум причинам. Даже, может быть, по трем. Во-первых, советско-сталинская модель, потому что они копировали экономику сталинского Советского Союза, естественно, другой они не знали и считали ее образцовой, в Корее была в некотором смысле доведена до абсурда. Абсолютное господство распределения, то есть где-то с конца 60-х годов в Корее практически прекратилась свободная торговля, то есть все было по карточкам, и эта ситуация сохранялась до экономического кризиса и катастрофы начала 90-х, а сейчас ее пытаются восстановить. То есть жесткий контроль над распределением, абсолютная централизация всего, то есть такой вот усиленный сталинизм, я бы сказал гиперсталинизм. Вторая особенность – это милитаризация. Дело в том, что Северная Корея вообще по размерам, так сказать, трат военных напоминает страну, ведущую серьезную войну. И доля бюджета, уходящая на военные, так сказать, расходы, огромная. В-третьих, конечно, большую роль сыграла очень, так сказать, расходная идеологическая часть. Попытки пропаганды идей Чучхе во всем мире, там, попытки строить всяческие объекты в Африке в обмен на какие-то символические уступки, типа там печатание изречений вождя в какой-нибудь суданской газете и так далее. Все это тоже было весьма напряженно.
Обращаясь к проблемам современности, я поинтересовался у профессора Ланькова тем, как сказались сложившиеся политическое разделение и гигантский разрыв в материальном уровне жизни на национальном сознании корейских северян и южан.
Интересный вопрос, причем вопрос и поныне являющийся совершенно запретным, что на севере, что на юге. Формально, с момента возникновения этого двух корейских государств, север и юг друг друга не признают. Причем ситуация комичная. До 1972 года столицей КНДР формально являлся Сеул. Пхеньян был временной ставкой. До сих пор Южная Корея назначает губернаторов в провинции КНДР. Формально их КНДР нет, это самопровозглашенное бандоформирование.
А что они делают, эти губернаторы?
Сидят недалеко от моего дома, очень красивое такое зданица. Они там сидят, вид у них хороший, горы совершенно замечательные. Туда в основном заслуженных старых чиновников отправляют на эти должности. Но они есть, они сидят. То есть по конституциям обеих Корей существует только одна страна. Соответственно, клятвы в верности объединению, заявление в том, что объединение – это высшая единственная часть нации, это некая общая часть всех корейских идеологий. И на севере, ну, на севере официальная идеология есть только одна, хотя на практике люди думают по-разному, но это не видно. На юг общество достаточно расколотое между правыми и левыми, причем местные правые и местные левые во многом не похожи на европейских, скажем, или американских правых и левых. Здесь много своей специфики, но расколото оно сильно. Но все эти силы говорят одно и то же. Объединение – это наша высшая цель. Наши вот все проблемы — это из-за раздела страны.
Ну, мы-то знаем хотя бы из своего советского прошлого. Между словами и делами дистанция огромного размера. Они что, верят, что это произойдет? Они хотят этого. Они думают, что объединение возможно.
Ну, понимаете, тут бы я пошел на такое несколько рискованное сравнение. Я бы сравнил это с какими-то, скажем, заявлениями верующих людей, верующих христиан, то, что второе пришествие произойдет, там страшный суд и все такое. То есть это некое вот отрицать необходимость объединения в современной Корее, давайте говорить только о Южной, потому что в Северной Корее, так сказать, свободы выражения нет, и, видимо, там, кстати, реально существует больше единства, меньше противоречий между заявлениями и реальными ощущениями людей, как ни парадоксально. А на юге ситуация такая. Да, все как бы говорят, мы за объединение. Это просто часть вот национальных идеологий, левой и правой. Однако на практике, где-то с начала 90-х, произошли очень серьезные изменения. Во-первых, ушло из жизни последнее поколение, которое реально помнит оставшихся на севере людей. То есть, хотя идут разговоры о разделенных семьях и так далее, это правда. Но самым молодым людям, которые помнят родственников на севере, не как фотографии, а вот как реальных людей, самым-самым молодых из них сейчас около 80. То есть вы сами понимаете, что это, скажем, немногочисленная и быстро уменьшающаяся группа. Для остальных южнокорейцев Северная Корея – это абсолютная абстракция. Люди живут так, как будто Северной Кореи не существует. Южнокорейцы живут так, как будто Северной Кореи не существует. Естественно, в этой обстановке происходит, так сказать, потихонечку распад национального самосознания. Никто, даже здесь присутствующие небольшие просеверокорейские группы, они есть, не очень большие, они не могут отрицать того, что в экономическом отношении Северная Корея находится вот в очень бедственном положении. И корейцы, южные корейцы стали задавать себе вопрос. Если богатейшая западная Германия и весьма процветающая Германия восточная поимели после объединения проблемы, то что произойдет здесь? В этой ситуации, конечно, начались сомнения. Ну, сказать, что нам не нужно объединение, не может никто. Это как бы кощунство, это вызов, так сказать, всему святому. Поэтому находится какая-то такая обтекаемая формулировка, примерно такая. Мы, в принципе, конечно, за объединение, но объединение не должно быть поспешным. Ну вот мы так потихонечку будем над этим работать, подождем, ну лет 20-30, может быть, на севере начнется экономическое развитие, потихонечку они нас догонят, мы им готовы, в принципе, помогать, готовы давать деньги, технологии, все, что они попросят, ну, может, не все, но многое, а потом посмотрим, вот тогда, наверное, и объединимся, ну, может, через лет 30, а может, через 100.
Так говорит сегодня о перспективах корейского объединения из Сеула профессор Андрей Ланьков, один из самых уважаемых в мире экспертов по Северной Корее.
С профессором Андреем Ланьковым беседовал Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений краткого выпуска новостей часа.
Мы такие разные, девушки салазные.
Я хочу вырасти и купить хаммер, джипик вместительный, чтобы было удобно моей маме.
Дети о любви, Боге и мировом кризисе в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
У меня вообще дома целый ящик с модами. Даже 2 лака для ногтей, 2 помады и блеск для губ есть.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Горосбирком Сочи сегодня завершил прием заявок от претендентов на пост мэра города. Всего их 25. Партия «Единая Россия» заявила о поддержке исполняющего обязанности мэра Сочи Анатолия Пахомова. Своих кандидатов выдвинули также коммунисты, ЛДПР и «Справедливая Россия». Из самодвиженцев наиболее известными являются оппозиционный политик Борис Немцов, бизнесмен Александр Лебедев и балерина Анастасия Волочкова. В Ингушетии в селе Экажево в результате обстрела машины ранен замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Башир Аушев. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 3000 евро компенсации активисту, запрещенной национал-большевистской партии, Дмитрию Елизарову. Он приговорен к 1,5 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. В судебном решении говорится, что Елизарову неправомерно продлевались сроки содержания под стражей. В Багдаде в четверг в результате взрыва погибли не менее 14 человек, более 35 получили ранения. У берегов Сомали похищены 2 танкера, греческий и норвежский. Президент США Барак Обама проинформировал президента Афганистана Хамида Карзая об основных положениях новой американской стратегии действий в Афганистане и Пакистане. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек сегодня официально подал прошение об отставке президенту страны Вацлаву Клаусу. Во вторник Нижняя палата парламента Чехии выразила недоверие правительству Тополанека. Совет директоров Аэрофлота сегодня досрочно прекратил полномочия Валерия Акулова на посту генерального директора компании.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске о революционерах и контрреволюционерах в сельском хозяйстве Америки. И кто и как представляет интересы крымских татар в Верховной Раде Украины. В течение последних декад американская так называемая индустриальная модель производства продуктов питания достигла такой эффективности, о которой люди прошлого века не могли мечтать. Но одновременно набирала силу оппозиция этим новым тенденциям, вовлекавшая миллионы фермеров, ученых и просто потребителей. Их аргументы. Массовое использование химикатов при выращивании урожаев приводит к распространению рака и других заболеваний. Реки, озера и океаны заражены пестицидами. Множество видов растений исчезает. О революционерах и контрреволюционерах в сельском хозяйстве Америки рассказывает Марина Ефимова.
Передо мной книга, сборник статей под общим названием «Роковой урожай. Трагедия индустриального сельского хозяйства». На каждом развороте книги 2 снимка. Справа – снимки, сделанные на традиционных фермах. Поле кукурузы, поле подсолнухов, огород, пруды, живые изгороди, ели вдоль дороги, яблони, растущие, как писала Вилла Кессер, по колено в траве Тимофеевки. А слева – снимки индустриальных ферм. Уходящие за горизонт ровные ряды белых пластиковых полос, на которых в отверстиях прорастают абсолютно одинаковые кустики салата или клубники. Бескрайнее техасское поле пшеницы, расчерченное кругами, как на цветной диаграмме. По каждому кругу ходит поливальный автомат. Трактористы в белых защитных комбинезонах и в противогазах разбрызгивают по полю химические коктейли. От этих снимков веет или футуристическим техноужасом, или унылым единообразием, как при виде бетонных новостроек. Но не эстетики же решать, какой путь выберет сельское хозяйство. В нашей передаче участвует Деннис Эйвери, сотрудник Вашингтонского исследовательского центра Hudson Institute, горячий сторонник индустриализации. Мистер Эйвери, каким был основной принцип индустриализации ферм?
Специализация. Я вырос на ферме, где выращивали молочных коров, но у нас был еще фруктовый сад, были свиньи, и мы все делали не очень хорошо. Идея специализации начала распространяться в 50-х годах. Теперь тот, кто выращивает кукурузу, выращивает только кукурузу, а тот, кто выращивает свиней, выращивает только свиней. Ему-то уж все известно о свиньях, об их породах, о рационе, о здоровье и, конечно, о возможном удешевлении их содержания.
То, что Деннис Эйвери назвал специализацией, биологи называют принципом монокультуры, опасным для общего баланса биосферы, объясняет координатор Центра по вопросам безопасности продуктов питания Мередит Майлз.
Система монокультуры растений требует постоянной подкормки почвы, которая беднеет из-за того, что на ней растет одна и та же культура. Поэтому бескрайние поля индустриальных ферм постоянно поливаются, опрыскиваются и опыляются химикатами. Они заражают воздух, почву, убивают червей, полезные бактерии, сокращают на своих территориях популяции диких животных и птиц. Но главная жертва принципа монокультуры – разнообразие видов. Индустриальные фермы специализируются только на самых производительных сортах. Поэтому в Америке 6 сортов кукурузы занимают 71% всех посевных площадей, занятых под кукурузу. Два сорта гороха занимают 96% площадей. Помидоры с начала 20 века потеряли 80% сортов. Яблоки 85%. Система монокультур убивает многообразие.
В мире существует 5000 сортов картофеля. Главных коммерческих в Америке 4 сорта. Все началось с того, пишет агроном Ванда Шива, что в 1877 году Лютер Бёрбанк вывел удобный для хранения сорт, названный его именем. И далее.
В 1953 году картофельный магнат Сим Плот настругал картофель сорта Бёрбанк соломкой и заморозил. В 1965-м темный гений Макдоналдса Рэй Крок зажарил эти картофельные стружки в кипящем дешевом жире и выпустил в массовое производство кошмар кулинарии – картофель фри – French fries. С тех пор они забивают артерии среднего американца, который съедает их по 16 килограмм в год. Остальные сорта картофеля практически свелись на нет.
Поэт Ральф Уолдо Эмерсон назвал яблоко американским фруктом за его популярность в Америке, практическую и поэтическую. Но сейчас из 7 тысяч сортов, имевшихся в 1900 году, осталось 100. А главный коммерческий сорт – один – Red Delicious – красный вкусный. На самом деле совершенно безвкусный. Мистер Эвери, мне однажды на нью-йоркском фермерском рынке довелось попробовать сорта душистых яблок, которые я до сих пор помню. Король Лютер, розовый перламутр и огромный северный шпион. Ни в одном супермаркете их не найти.
Но вы попробуйте сохранить эти яблоки, а красный вкусный хранят всю зиму. Этот сорт дешевый. Не очень вкусный, но по питательности не уступает вашему северному шпиону. Если вы готовы платить больше, можно найти фермы, где выращивают разные сорта.
Мисс Ревери, вы относитесь к индустриальным фермам как к самому лучшему, самому прогрессивному типу хозяйства или как к неизбежному злу?
А какие у нас альтернативы? Органическое земледелие? Естественные удобрения. Навоз – лучший продукт животноводства. В Америке он составляет треть всех удобрений. Но в наше время никто не может обойтись без химических удобрений. Никому не накормить всех голодных органическим земледелием.
Уэндел Берри, кентуккский фермер и известный поэт, писал об индустриальном земледелии. Никогда точно неизвестно, руководствуются капитаны этой индустрии желанием накормить всех голодных или гигантским профитом своего бизнеса. Но сельское хозяйство должно иметь своей основой не большую производительность, не максимальные урожаи, не высший уровень продаж, а прежде всего здоровье земли, потому что только оно обеспечит в будущем и урожаи, и продажи. Наша задача не максимизация, а оптимизация сельского хозяйства. Правы ли авторы книги «Роковой урожай»? Или прав Деннис Эйвери? Можем ли мы в наше время обойтись без максимизации, то есть без индустриальных методов ведения сельского хозяйства? Мисс Майлз.
Многое зависит от выбора культур. Защитники индустриальных ферм утверждают, что только они способны накормить мир. Но большинство их ферм выращивают три культуры – кукурузу, хлопок и сою. Большая часть кукурузы идет на изготовление биотоплива, другая часть – на корм скоту, остальная – на приготовление кукурузного сиропа. А из сои делают соевое масло. Все это используют для консервов или при изготовлении полуфабрикатов и фастфуд. То есть в промышленном масштабе мы производим не еду как таковую, а добавки. Так что нельзя сказать, что мы кормим людей. А если и кормим, то довольно вредной едой.
Мистер Эвери, когда я смотрю на прямые, бесконечные борозды полей индустриальных ферм, я вспоминаю уроки пыльных бурь 30-х годов. Ведь именно на таких плоских, гигантских, без единого кустика полях происходит эрозия почв.
По последним данным в Соединенных Штатах с 1997 года эрозия почв сократилась на 70%. Главным образом, благодаря применению бесплуговой вспашки. Земля на полях больше не выворачивается трактором, а в ней прорезаются щели, куда сыпят удобрения и семена. Остальная поверхность остается нетронутой, что практически исключает эрозию. А на склонах после снятия урожая поля засевают cover crop, то есть какими-нибудь бобовыми культурами вроде люпина. Перед началом сева эту культуру поливают гербицидом, она вянет и становится удобрением, зеленым навозом. Сейчас так делают во всем мире. Это совершенно замечательный метод.
Но ведь гербициды, уничтожающие сорняки, и пестициды — это химия, которая травит землю, воду, растения и потом животных и людей.
В основном мы используем Roundup, гербицид на основе гейфосфата. Он токсичен в той же мере, что аспирин. Несколько лет назад биолог Брюс Эймс из университета в Беркли изобрел тест для определения наличия канцерогенов в химических составах. Оказалось, что пестициды, введенные в больших дозах в кровь крысам, вызывают развитие раковых клеток. Но потом Эймс сделал тот же опыт с натуральными химическими соединениями и получил тот же результат. Любое вещество может быть токсично в больших дозах. Даже вода и солнечный свет. Что сказал врач Парацельсус в 15 веке? Лекарство отличается от яда только дозой.
Утешительно. Однако интернетная статья о гербициде Roundup советует не глотать его и не допускать попадания на кожу. В целом, говорится в статье, его токсичность не ясна, так как имеется слишком много противоречивой информации. Именно об общей неясности твердят авторы книги «Роковой урожай» – биологи, агрономы, фермеры. Профессор Ратгерского университета биолог Эрнфельд пишет.
Природа еще мало нам известна. Ее баланс так сложен, что у нас нет возможности предвидеть все последствия наших попыток изменить и улучшить естественные процессы. Мы любим ссылаться на открытые нами законы химии и биологии и забываем, что все эти законы на поверку оказались неточными, неполными, что они упускают какой-то неуловимый ингредиент, неожиданно важный и нужный. Генетическая биоинженерия, например, пытается представлять все организмы механической суммой генов, не считаясь с уникальностью каждой отдельной особи.
В книге «Роковой урожай» профессор Института Земли Вес Джексон рекомендует не забывать советы мудрецов прошлого. Поэт и философ XVI века Эдмунд Спенсер писал: «Природа – заботливая мать всех своих созданий, которые тесно связаны друг с другом, как братья». В начале XX века сэр Альберт Хауард, английский ботаник и сторонник органического сельского хозяйства, сказал: «Природа – лучший фермер». Согласны ли вы с этим, мистер Эйвери?
Мне жаль вас разочаровывать, но природа – плохой руководитель в сельском хозяйстве. Любое фермерство, любая обработка земли неестественны. В природе этого нет, как нет и быстрого выведения новых пород скота, например. В природе на животных нападает мор, а на фермах мы в большинстве случаев предотвращаем это малыми дозами антибиотиков. Люди боятся использования антибиотиков в животноводстве, но ведь мы используем очень малые дозы, и притом старых поколений антибиотиков. В Европе попробовали обойтись без антибиотиков, но начались эпидемии, и теперь они лечат заболевших животных, но уже большими дозами новых антибиотиков, тех, которыми лечат людей.
Но ведь известно, что все, против кого мы боремся химией, и насекомые вредители, и болезнетворные микробы, легко и быстро адаптируются к нашей химии.
Верно. И мы все время находим новые антибиотики и новые пестициды и новые сорта растений, устойчивые к заболеваниям.
То есть мы постоянно воюем с природой. Неужели мы победим природу, а не она нас?
Несомненно. Мы начали побеждать природу, когда научились писать и читать, и сохранять опыт прошлого. И я думаю, что в общем и целом у нас неплохой послужной список в борьбе с природой. Мы делали много ошибок, но мы их корректировали.
Иногда слишком поздно.
Но мы все еще тут. Так что пока это не было слишком поздно, если говорить о человеческом сообществе в целом. Поймите, я не возражаю в принципе против органического, индивидуализированного сельского хозяйства. Но вот сейчас, в связи с биоинженерией и прочими новшествами, мы на пути к удвоению количества производимых продуктов питания. Можете вы найти 18 триллионов молодых людей, готовых к работе на органических семейных фермах, чтобы достичь такого же результата? Если можете, милости просим. Но пока эта работа мало кому нравится. Большинство молодых людей предпочитает работать на компьютерах, а не вставать в 5 утра и расчищать навоз. Такое фермерство сходит на нет.
Не совсем. В Америке есть замечательное выражение «grassroots movement», буквально движение в корешках травы, то есть массовое движение, идущее снизу. И это происходит сейчас в сельском хозяйстве.
В Америке происходят серьезные перемены. За последние 20 лет выросли, как из-под земли, маленькие фермы. Сейчас из 2 200 000 наших ферм 900 тысяч мелкие. Из них 18 200 фермы с органическим хозяйством, без применения химии и антибиотиков. Пока на них работают энтузиасты. Тем не менее, за эти 20 лет производство органически выращенных продуктов питания удвоилось. Это не шуточная цифра. Органические фермы – самый быстро растущий сектор сельского хозяйства. Важная особенность нынешней ситуации – прямой рынок без посредников. За 5 лет, с 2002 года по 2007, число фермерских рынков выросло на 25%, причем по всей стране, включая большие города. И везде их поддерживают местные покупатели, местные власти и даже местные банки. Естественно, индустриальные фермы не исчезнут, и принципы ведения хозяйства не изменятся в одночасье. Но перемены очень обнадеживают.
Пока ученые размахивают информацией, а сельскохозяйственные магнаты результатами, народ принимает решение. 18 триллионов молодых фермеров не нашлось, но нашлось 18 тысяч. На фермерском рынке, где я по субботам покупаю продукты, не пробиться в толпе. Там витают забытые запахи яблок, укропа, копчености, молодой картошки. Потеснись, френч-фрайс.
Кампанию против картофеля фри в нашем эфире поддержала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Земельные захваты крымскими татарами составляют 37% от общего числа, а остальная захваченная территория приходится на русскоязычное население, заявил на днях глава Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев. Кроме того, глава Меджлиса отметил, еще давно россияне говорили, если Крым нам не отдадут, мы его выкупим. Именно так они сейчас и действуют. А учитывая, что вся крымская администрация пророссийски настроена, особых проблем с приобретением земли у них не возникает. Конец цитаты. Как мы уже рассказывали, в этом году, 19 мая, в Крыму пройдет Всемирный конгресс крымских татар, а 18 мая – это официальный день депортации крымских татар из Крыма. Какие проблемы сейчас стоят перед крымскими татарами? С главой Меджлиса беседовала Людмила Алексеева.
Во взаимоотношениях России и Украины существенную роль играет проблема Крыма. Во-первых, там в Севастополе находится Черноморский флот России. Во-вторых, большая часть земель на Черноморском побережье Крыма скуплена русскими богачами. Наконец, Крым заселен русскими, тяготеющими к России. Все это порождает в России имперские аппетиты на Крымский полуостров. Однако в Крыму, кроме русских, живут его коренные жители, крымские татары, и они настроены очень проукраински. Это сложилось исторически. Крымско-татарский народ в 1944 году был по приказу Сталина выселен из Крыма. И власти запретили давать крымским татарам прописку, продавать им дома, принимать их на работу. Несмотря на все запреты, они стали постепенно возвращаться на родину. Сейчас большинство крымских татар живет в Крыму, но до сих пор многие из них не имеют ни земли, ни жилья. В украинском парламенте их интересы представляет Мустафа Джемилев, национальный герой крымских татар. Он пережил депортацию грудным младенцем и с молодости посвятил свою жизнь борьбе за возвращение своего народа на родину в Крым. В советское время Мустафа почти постоянно находился в местах лишения свободы. Сейчас он бессменный депутат украинского парламента от крымско-татарского народа.
В Верховной Раде от крымских татар нас сначала было двое, но на последних выборах так получилось, что мой коллега Рифат Чубаров, мой первый заместитель, он не прошел, и я один остался. Ну, похвастаться какими-то успехами в деле защиты прав крымско-татарского народа в парламенте Украины нет оснований.
Какие вопросы вы там ставите?
Ну, там сейчас главный вопрос, это вот предмет переговоров, неоднократно встречался и с президентом, и премьер-министр, вопрос о принятии закона о восстановлении прав депортированных. Ну, сейчас кабинет министров разработал свой проект, который совершенно неприемлем с нашей точки зрения, потому что он выхолощен, он ничего не содержит. С Ющенко была договоренность, что он поддержит тот проект, который мы предлагаем, но он этого не сделал, в результате потерял свой авторитет в глазах крымских татар. Тимошенко тоже, ну, он раз были переговоры после того, как она подала свой проект. Я попросил ее отозвать свой проект и поддержать наш. Вроде бы согласилась, но сейчас на стадии переговора на эту тему.
Тем не менее, вам имеет смысл находиться в Раде как представителю крымских татар?
Конечно, присутствие представителей крымских татар в парламенте, оно имеет свое значение. Ну, хотя бы, скажем, при принятии бюджета, если ты там не присутствуешь, не отстаиваешь свои права, там просто тебя и в строку не ведут.
А вам удается добиться, чтобы была строка?
Ну вот, например, в соответствии с программой обустройства депортированных, которая была по нашему настоянию принята, в этом году должно было быть выделено с бюджета Украины 108 миллионов гривен. В переводе на доллары это не так уж много, это 12-15 миллионов долларов. Но, ссылаясь на кризисную ситуацию, вместо 108 миллионов указали 3,5 миллиона. Пришлось, конечно, поднять большой шум, неоднократно встречаться, переговаривать с премьер-министром, со всеми бюджетными комиссиями. Но подняли эту цифру до 53 миллионов, то есть 60 миллионов добавили. Но не будь тебя там, и не было бы этих средств тоже. Такая вот бывает ситуация. Конечно, от того, что там представители этого народа есть, определенная польза есть. Но кардинально решить там не удается, все зависит от расстановки политических сил в парламенте. В парламенте Украины есть люди, скажем, коммунисты. Они явно враждебно настроены не только по отношению к крымским татарам, но и вообще по отношению к независимой Украине. Люди, которые не признают национальный флаг Украины. И все их выступления, что вот надо возродить Советский Союз. Есть политические силы, все время смотрят, что им скажет Москва. Даже те силы, которые мы словно называем демократическими, постоянно между собой у них при разделе власти, там, я имею в виду в первую очередь партию, которая ориентируется на президента, и вторая партия тоже, которая участвовала в оранжевой революции, это партия Юлии Тимошенко. Все это, конечно, очень ослабляет демократическое движение в Украине, но тем не менее, все-таки, наверное, у нас лучше, чем в России, где чем-то напоминает Советский Союз. Все у вас там единодушно.
Потому что тех, кто думает иначе, их не спрашивают, и их не слышно. Скажите, Мустафа, а помимо земельной есть проблемы у крымских татар? Например, с языком, с образованием и так далее.
Земельные, социальные, жилищные проблемы. Все эти проблемы, которые, откровенно говоря, нас не очень-то особо волнуют. Эти вопросы, эти проблемы когда-то решатся. Больше всего нас беспокоит вопрос сохранения национальной идентичности. Вот за все годы независимости Украины нам с большим трудом удалось открыть всего 14 школ на родном языке. Это значит, что только один из 10 детей школьного возраста имеет возможность обучаться на родном языке. Разумеется, государство не против того, чтобы открывались эти национальные школы. Но подготовка кадров, строительство самих этих школ. Ну, одну школу по стандартам европейским строить, среднюю школу, ну, обходится где-то 4-5 миллионов евро. Если страна на все решение всех проблем отпускает где-то, скажем, 10 миллионов евро, что на него, две школы строить или дома строить, коммуникации, газ, свет, воду проводить? Все это, конечно, упирается вот такие вот трудности.
Но все-таки в семьях разговаривают на своем языке?
Далеко не во всех. Вы же у нас как получилось? После депортации крымско-татарский язык был запрещен. Я, например, если изучил в какой-то мере язык у своих родителей. То есть у меня не было возможности учиться, но я, по крайней мере, разговорный язык, так сказать, на кухонном уровне, узнавал у своих родителей. Мои дети, соответственно, знают язык еще меньше, чем я. И так вот идет последовательно.
Дома крымские татары говорят по-русски?
Во многих семьях, к сожалению.
Не по-украински, а именно по-русски.
Вы знаете, среди крымских татар больше владеющих украинским языком, чем среди русских. Просто курс меджлиса, вообще наш настрой, мы всегда объясняем своим детям, что мы в составе Украины, государственный язык надо ждать. Крым – часть территории Украины, и свое будущее мы видим как восстановление национально-территориальной автономии в рамках украинского государства. Поэтому наши дети должны знать этот язык. И кроме того, при поступлении, скажем, в высшее учебное заведение экзамен надо сдавать, если хочешь престижные, там, скажем, в Киев, во Львов, то надо обязательно на государственном языке сдавать экзамен. Поэтому это у нас стимулируется. Хотя, конечно, Крым – это русскоязычный регион. Там очень сильные сепаратистские тенденции. очень подбадриваемые, поддерживаемые со стороны нашего большого соседа. Там существуют очень такие агрессивные, шовинистические, пророссийские такие организации. Ну и вызывает тревогу, что время от времени там совершаются провокации, серьезные провокации. Скажем, несколько месяцев назад полностью было разрушено одно кладбище крымских татар. 370 надгробных камней в течение ночи разгромлено. Проходит 2 недели, следующее кладбище. Не только разбивают надгробные камни, еще там размалевывают надписи «Татары вон отсюда», там «Повесим», «Убьем» такие вещи. И что самое интересное, власти никак не могут найти. 370 надгробных камней разбить, это надо целой бригадой работать и в течение длительного времени. И не могут найти, это, конечно, вызывает очень много вопросов. Видимо, тут расчет на то, что крымские татары тоже в ответ начнут что-то делать. После нашего возвращения в Крым, ну, десятки разных там осквернений наших мечетей, наших кладбищ, наших памятников депортированным. Но в ответ ничего со стороны крымских татар не бывает. Поэтому все вот эти попытки вызвать межнациональный конфликт пока не удаются. Но хотя, конечно, у крымских татар тоже могут найтись горячие головы. Нам стоит, конечно, большого труда, чтобы не допустить.
В советское время существовала тесная связь между крымско-татарским движением и правозащитным движением в СССР. Сейчас какие-то связи существуют с украинскими и с российскими правозащитниками?
Поскольку Украина ближе, чаще общаемся, то, конечно, с украинскими правозащитными структурами были тесные контакты. Я знаю, что один адвокат участвовал на разных процессах крымских татар, защищал. И вот 90-е годы, когда у него спросили, что вот если снова бы, скажем, были репрессии против крымских татар, вы бы выступали в их защиту? Он сказал, нет. А почему нет? Потому что они, крымские татары, выступают как сторонники Украины. Они против возвращения русского Крыма в России. То есть он был против тоталитарного режима, но у него эти шовинистические настроения не сохранились. Но с истинными демократами в России, конечно, у нас самые теплые, дружественные отношения, мы их все время будем поддерживать.
С Мустафой Джемилевым беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Пришло ли время рапортовать о завершении контртеррористической операции в Чечне? Об этом говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отставка правительства не окажет совершенно никакого влияния на председательство Чехии в ЕС.
Мы должны прежде всего исходить из интересов ребенка.
Организаторы акции отказались от предложенного городскими властями маршрута шествия.
Мы ожидаем провокации со стороны правительства.
Предположительно, индивидуальный предприниматель совершил убийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».